Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на радио «Вера» продолжается. В студии Алла Митрофанова,
Александр Ананьев
и настоятель храма Богоявления в Ярославле, пресс-секретарь Ярославской епархии, священник Александр Сатомский. Отец Александр, вот что меня тревожит. Вот вы говорите, я вас внимательно слушаю, относительно неприменимости вот этого вот подхода методического к построению семейного счастья или к духовному совершенствованию. И получается, смотрите, что... Для того, чтобы вести, ну вот, я не знаю, Инстаграм в телефоне, там же есть методичка о том, как это делать. Надо следовать какому-то определенному алгоритму. Сначала надо сделать вот это, потом ты сделаешь вот это, иначе если ты вот этого не сделаешь, ты не добьешься вот этого. А потом, если ты не сделаешь вот это, все это вообще не будет иметь смысла. Понимаете, то есть есть какое-то вот наставление от людей опытных и знающих, как это надо сделать. Это всего лишь Инстаграм. Очень простая штука. То же самое касается...
Ну, я бы не сказала. Я до сих пор никак не могу в нем разобраться.
Но просто тебе это не нужно.
Но почему?
Все, в чем ты хочешь добиться хотя бы чего-то, какого-то видимого результата, требует следования какому-то алгоритму, пониманию того, как это работает. При этом, в том, что касается семейной жизни, как-то, или воспитания детей, или духовного пути, как это у нас происходит, давайте начнем, а там как пойдет. Ну, правда, с Божьей помощью справимся. И, как показывает практика, не справляемся. Я сейчас даже не про процент разводов в отношении там, свадеб. Я вообще про жизнь. Но не справляемся ни в воспитании детей, ни в духовном совершенствовании, ни в семейном счастье. Так, может быть, нам все-таки нужны методички.
В других культурах они есть. В исламе, в иудаизме, например.
Ну, как бы, наверное, имеет смысл заметить вот какую штуку. Говоря, ну, как бы, очень поверхностно и совершенно невовлеченно, да, как бы вот о той же самой, например, исламской теме, мы понимаем, что и как религия, ислам достаточно методичен. Он очень однозначен, понятен, системен. Не очень сложен. Ну, как бы мы не берем в расчет таких больших, да, сложных богословских пластов, там, какого-нибудь Джалаладдина Руми и вот этого всего. Так как бы, ну, вот в самом таком, скажем так, в базовой версии. И он этим чрезвычайно привлекателен. Потому что антиномий он не содержит. Вот все одно следует из другого, поэтому вытекает третье, все хорошо. Христианство не про это. Вот все-таки тема отношений, она пронизывает христианство вот вдоль и поперек. Да, вот этих как бы вертикали и горизонтали креста, отношений с Богом и отношений с ближним. И поэтому, мне кажется, что на самом-то деле и не может быть методички. Мы можем по отдельным вопросам получить какие-то, ну, такие, скажем, компетентные мнения. Но получить такую единую, как в физике, систему всего, мы, ну, как бы не в состоянии. Не потому, что мы плохо прорабатываем вопрос с философской или с логической позиции, а потому что на той стороне всегда стоит другой, да, который вот... Ты либо Бог, да, либо человек, который субъектен. Если бы он был объектен, если бы он был чем-то, да, как бы вот таким понятным, однозначным, измеримым, с чем можно системно взаимодействовать в рамках как раз методички, она бы была.
В общем, человека нельзя клишировать и нельзя без остатка разложить по таблице Менделеева.
Да, это как попытка описать любовь как систему нейрогуморальных процессов.
И какое интересное
слово. А это можно сделать.
Более того, многие в этом преуспели.
Да, но это не исчерпывается.
Формула любви уже давно выведена.
Ну, кстати, формула любви Ну, мне, например, она нравится. Радость, благодарность.
Нет, жертвы. Я имею в виду химическую форму.
Химическую, химическую. Да?
Да. Лучше тебе ее не читать.
Хорошо.
С твоим душевным складом.
Отец Александр, все-таки, если говорить об определенной лестнице для движения внутри семьи, в семейных отношениях, в движении к любви. У нас же цель-то, да, чтобы мы, в общем, Христа достигли. Мы понимаем, что без любви это не получится никак. Дотянуться бы до вот этой вот самой любви, может быть, хотя бы там через какой-то вот, да, там интервал отношений. Мы очень много в силу особенностей работы с Сашей общаемся с семейными парами, у которых большой опыт уже жизни в браке, там, 20-летний, 30-летний, у кого-то 50-летний. И они говорят, ну, практически все, что такое любовь, мы начали понимать там через лет 20, лет 30 совместной жизни. Что такое в таком случае они начинают понимать через 20-30 лет совместной жизни, что не очевидно, скажем, вот нам, людям, живущим в браке 3 года?
У меня есть гипотеза, прежде чем отец Александр ответит, я предположу осторожно, что это просто возраст. Возраст, который уже не предполагает каких-то греховных устремлений. И они отпадают, эти...
Это было бы слишком просто, мне кажется.
Ну, конечно, но тебя уже не хватает на все вот это вот. И ты спокойно сосредоточен на главном.
Нет, ну что ты, о чем ты говоришь? Вообще-то...
Маленькое бытовое наблюдение указывает, что есть очень большое количество людей, которые на 8-м, а некоторые и на 9-м десятке вполне способны на новые, интенсивные, вовлеченные
романтические
отношения. Даже не переживания, а вот прямо-таки отношения.
И слава богу.
Вот. Ну, как бы я воздержусь от оценки. То есть это очень своеобразные как бы примеры. Я их из жизни имею перед глазами. Но это про то, что на самом деле возраст ничего не ограничивает. Ни от чего. Если мы имеем мысль, что вот сейчас он такой-то, а потом он перебесится и все будет хорошо, то есть силы уйдут, и он уймется, или она уймется, это абсолютно пустая надежда. А даже если сосуд телесный даст трещину и будет уже не в силах что-либо осуществить, то живущий в нем дух будет иметь ту же самую интенцию. И вот тут-то человек и входит в состояние предадских страданий, когда возможности к реализации нет, а жажда осталась. Ну, это так, просто такая мрачная картинка, как бы к ней больше возвращаться не будем. Давайте про мир,
да,
и покой.
Абсолютно справедливая, к сожалению, да.
Угу. Так вот, про то, что
про любовь,
начинают,
собственно,
видеть, да, мне тоже как бы сложно сказать по этому поводу. У нас 12 лет брака, да, но мне кажется, это постижение другого, опыт другого, вхождение в другого, обретение вот этого озвучиваемого книгой бытия единства, где двое уже не по отдельности, но одна плоть.
Если иметь в виду, что вступаем мы в семейные отношения, какими бы мы ни были прекрасными, замечательными, каждый все равно, как ёж со своими острыми углами и колючками, и в процессе начинается вот это, так сказать, обтесание, которое на самом деле очень здорово именно для духовной жизни получается. Мы, если видим какие-то острые углы, которыми мы раним друг друга, мы друг для друга, хоть это и болезненный процесс, но выступаем своеобразными маркерами. Мы обозначаем: вот здесь вот у тебя острый угол, а здесь у меня острый угол. А дай-ка я его попробую как-то, ну, обтесать, подтереть, чтобы тебе в следующий раз от меня не было настолько больно, колюче, там, кусабельно и все остальное. А получается, со временем люди действительно могут так, есть вот это слово, пообтесались, да, вот про семью так тоже часто говорят, что друг с другом начинают совпадать как пазл. Но это не изначальное совпадение двух людей. Это результат какого-то колоссального, получается, вот этого внутреннего труда.
Ну, это же, как ни странно, тоже лествичника тема. он приводит это как совершенно такой системный пример. Он говорит, что подобно острому камню мы приходим в сообщество таких же острых камней. Ну, он про монашеское, соответственно, общежитие, да? То есть поэтому там не один будет такой ты. Их будет много. И есть два выхода. Первый. Обтесавшись и обтесав, прийти вот к этой обкатанности, либо же отступить. Да, как бы, то есть в любом случае, вот у человека есть два этих варианта. Мы наблюдаем и в семейной жизни, да, что это работает точно так же. То есть мы либо обтесываемся, либо отступаем. Но еще тоже как бы так чисто в формате наблюдения, да, что действительно в абсолютном большинстве случаев люди выбирают себе пару именно из отличающихся от них. Несозвучных, непохожих, иных в плане внутреннего устроения. На каком-то этапе это незаметно. То есть вот это такое опьянение влюбленности скрадывает этот момент. И часто мы не отдаем себе в этом отчета. Потом, когда мы трезвеем, да, мы оказываемся в очень своеобразной ситуации. Как можно? Где были мои глаза? То есть и все остальное. А смысл-то предельно простой. В батарейке плюс и минус. Она не работает при двух плюсах и наоборот. То есть Бог складывает вот эту микроцерковь с двумя разными потенциалами к тому, чтобы внутри нее был заряд, была сила и энергия для движения. Потому что в противном случае это ситуация стагнации. Мир и покой. Ничего не нужно. Ничего не нужно с какого-то этапа в негативном плане. То есть это вот мы сели и обросли. Все. То есть движение остановилось. Когда другой и побудитель, и раздражитель одновременно, мы находимся вот как бы в таком, такое движение поршня в двигателе.
Ой, то есть если муж раздражает жену, или жена все время там раздражает мужа, это тоже нормально?
Главное, правильно подключить клеммы, и из этого может получиться ток.
Да, безусловно, безусловно.
А если еще аккумулятор подсоединить, это еще можно будет собирать и в дальнейшем использовать на благо семьи. Только как это сделать?
Это же дети. Аккумулятор — это дети. То есть это они соберут всю эту энергию. И потом куда-то ее счастливо отправят. Поэтому вопрос именно, как бы в некотором смысле, это каждый раз разговор про то, что вопрос не в технологии, не в практике, а в целеполагании. То есть вот тот же самый пример Лествичника про гнев, в котором мы можем выяснить отношения, он же не про способ. То есть способ-то фу какой отвратительный. Он про целеполагание. Чего мы им добились? Это на самом деле тоже очень дискуссионный вопрос. Про то, что, конечно, мы понимаем, в большинстве случаев плохими способами хороших целей вообще-то не достигнуть. Но, как и в любом другом правиле, как оказывается, да, есть какие-то подпункты.
У вас, как у священника, как у пастыря, как у человека, который много общается с приходящими к нему, ищущими слова, мудрости и поддержки людьми, наверняка есть какая-то статистическая выборка на предмет того, а какие цели ставят перед собой люди, которые заводят семью. И вообще, есть ли эти цели? Вот спросишь у человека, ну, там, ты собираешься пожениться или выйти замуж. А цель какая? Зачем?
Но ведь, наверное, это, ну, как сказать, я человек достаточно циничный, и я могу сказать, что
мы
это...
Мы вам не верим.
Как это странно.
Напрасно. В абсолютном большинстве случаев это розовые мыльные пузыри. На любом этапе вступления в брак. 20 ли лет людям, 40 ли, 60. Это вот эта восторженность и желание погрузить весь мир в добро, которое на самом деле очень слабо коррелирует с реальностью. Но и это нормально. На самом деле это нормально.
Разве?
Конечно.
Это же разрушает. Нет. Это же заводит не туда.
А, как сказать, к глубокому сожалению, может, мне просто не повезло, но я вообще в жизни не встречал людей, которые отучились на чужих ошибках. Небольшое количество тех, кто отучился на собственных, и большее, кто не научился ни на каких. Вот к глубокому сожалению. Ну, это может быть просто вот как бы моя особенность мировосприятия. Или...
Может быть, я опять же сойду за страшного зануду, в чем очень хорошо осведомлена Алла Сергеевна. Может быть, нам нужна методичка просто? Может быть, в этом вся проблема?
Зануда!
И сейчас я хочу поговорить об этом подробнее.
Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на радио «Вера». Алла Митрофанова, Александр Ананьев и священник Александр Сатомский, настоятель храма Богоявления в Ярославле, пресс-секретарь Ярославской епархии. Вот в силу работы отца Александра общаться с ним такое тонкое удовольствие, настолько выверено каждое слово. Я думаю, что вы, друзья, уже оценили. И в этом смысле мне будет очень любопытно услышать ответ вот на какой вопрос. Передо мной краткий список 30 слов лествицы преподобного Иоанна Лествичника. И начинается все с отречения от мира, с беспристрастности, со странничества или уклонения от мира, с послушания, с покаяния. Это вот первые шаги снизу ступеньки. А заканчивается все верой, надеждой и любовью. И мне так хорошо понятно вообще, о чем идет речь. Сразу как-то становится очевидно, что с любви не начинают, ей заканчивают. Если бы мы все на пути к алтарю с человеком, с которым мы хотим построить семью, понимали, что, Алла Сергеевна, душа моя, хочется построить с вами семейные отношения. А поэтому давай вот начнем не с любови, не с «я тебя люблю и жить без тебя». Нет, начнем с отречения от мира, с беспристрастности, с послушания, что очень важно. Там, и дальше, 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 с безгневия кротости, с молчания и отсутствия многословия. И только потом, если мы пройдем все эти ступени, придем к любви, у нас все будет хорошо. А у нас что получается? У нас получается, что мы начинаем с любви. Естественно, это все не работает. Отсюда вот эта вот прилипшая к зубам неприятная фраза про то, что любовь живет 3 года. Отсюда вот эти вот народом сформулированные кризис 7 лет. Ну, вы знаете, да, отец Александр, вот эти вот кризис 3, кризис 5 лет. Может быть, мы действительно не с того начинаем. Может быть, действительно надо не так уж и пуста вот в отношении семейной жизни, не так уж и бессмысленно вот эта вот лествица Иоанна Лествичника.
Ну, мне думается, что все-таки описываемая здесь схема специфично монашеская именно в том плане, что она начинает с очень прямых, практичных, однозначных именно, ну, как бы таких функциональных шагов. То есть если даже не пускаться вот в конкретизации, которые за каждым из этих пунктов стоят, а пройтись по ним, вот как мы сделали это сейчас, то мы видим, что чтобы начать новую жизнь, человеку надо разорвать со старой. И вот он, собственно, сначала рвет. Потом он приобщается новой. Начинается вот эта тема послушания, да, чего-то еще. Он врабатывается, входит в новую схему. И уже где-то там потом начинаются плоды. Но радикальным отличием монашеской жизни от семейной, как мне думается, потому что сравнивать я не могу по понятным причинам, является, скажем так, разница в скорости воздаяния. Монах — это человек, играющий в долгую.
То есть марафонец.
Он марафонец. Семья. Он работает сейчас, и вкладывает. Сейчас он такой, как сказать, долгий инвестор. И он понимает, что это должно выстрелить через 40 лет. То есть 40 лет он в сухости, кризисе, надломе делает нечто, чтобы потом получить божественное просвещение, открыть две реки или любить весь мир. Ну, я вот так вот...
Фантастическая установка для семьи. Ну, вот если бы у нас была такая, ну, это же чудо просто.
Но, как мне думается, да, разница-то в том, что семья — это система одномоментного ответа. Ты вложил и получил, вложил и получил.
Вложил, не получил, развелся.
В ряде случаев происходит и так. То есть семья — это про взаимоотношения в моменте времени. Потому что монах в конечном итоге нацелен на отношения с вневременным Богом.
А семейные люди, муж и жена, разве нет?
Вопрос призмы. Через что? То есть ведь вообще в самом идеальном смысле монах один в прямом смысле этого слова. Вот эта вся тема общежительного монашества, всего остального, она Василием Великим,
а тут двое, одна плоть,
введена в практику. А там он один. И больше никого. Вот он и Бог. Ответ которого может вот как бы быть не таким, какой он хотел слышать. Может не быть. Может быть через какой-то огромный промежуток времени. Как у Силуана Афонского. «Ты неумолим», говорит он Христу. На этапе дичайшего внутреннего надлома. И только после него у него вообще начинается какой-то вот реальный процесс роста. А здесь двое в одной плоти. И через вот этих, через союз этих двоих происходит их вовлечение, вхождение в отношения с Богом. Поэтому здесь без отклика на самом деле невозможно. Почему мы говорим о отношениях, мы говорим семейные отношения, супружеские отношения. Мы не говорим монашеские отношения. Монашеские отношения с кем?
Действительно, да, то есть, да.
Вот в этом, мне кажется, и разница. Монах может играть в долгую, что у него на 30-м пункте стоит любовь. Все отлично. Он пока ненавидит окружающих и молча несет свои послушания. А потом у него будет все хорошо, он в курсе. В семейной жизни так не получится. Ну, или как минимум мы на практике наблюдаем, что он так не работает. Когда пропадает отклик, очень быстро все начинает сыпаться. Там либо человек ухватывается за Бога мертвой хваткой и тащит всю эту ситуацию, вот как бы как он идет на одной ноге, но семья все равно долго так не пройдет. Тогда она рассыплется.
А вот вы когда пример сейчас проводили, вы сказали, вложил, получил, вложил, получил. А вложил — это что? Если расшифровать, опять же, бытовыми какими-то примерами подсветить, что значит «вложил»?
Все что угодно. Это самые простые, примитивные, однозначные вещи прямо здесь и сейчас.
Например?
То есть ты пришел и не лег на диван, потому что устал.
Хотя бы пришел, уже молодец.
Нет, ну как бы в ряде случаев это вообще прорыв. Это безусловно. То есть иногда бывает, что пришел в месяц два раза и, в принципе, уже красавец. Да, это тоже есть такой семейный сценарий, да, но мы про более штатный. То есть ты там был вовлечен в совершенно какие-то другие вещи. Ты там выжился сверху донизу.
Ты во внешнем мире, вы имеете в виду, на работе, в офисе.
Вовне.
Битвы с драконами, все, да.
А потом ты пришел внутрь. И вот ты туда принес чего? Лимонные корочки самого себя? То есть сок-то остался весь где-то там за дверью. В ряде случаев, я замечу, кстати, так бывает. И это тоже, ну, как бы вариант нормы. В том плане, что тогда здесь тебя поддержат и здесь тебя наполнят. Но в большинстве случаев, да, как бы ты вовлекаешься сам и отдаешь еще сам. И вот в этой отдаче ты получаешь, ты напитываешься. Я, ну, как бы, вот такого рода вещи я обозначаю вообще из собственного, даже ничтожного супружеского опыта. То есть, да, в этом году у меня 3-й и 4-й ребенок пойдут в 1-й класс. Я в предвкушении. Потому что с первыми двумя я еще не закончил делать уроки. То есть каждый вечер у нас начинается с того, что я уже в теме склонений, спряжений, каких-то действий с дробями, которые я, в принципе, счастливо, слава тебе, Господи, давно отпустил. Я вот с ужасом думаю, что я скоро вспомню, что такое бисектриса и дискриминант. И в этот момент у меня волосы...
Бисектриса — это, запомните, маленькая крыса. Она шныряет по углам, делит угол пополам. Все очень просто.
Да, а вот уже дискриминант сложнее.
Сложнее, да.
Я помню слово, а зачем оно существует, сказать не могу. Но я понимаю, что скоро я эту информацию обновлю. Это приводит меня в ужас. Но при всем при том, вот только в этом процессе реальное, а, семейное строительство, б, духовный рост и происходит. То есть для этого на самом деле не нужно запарываться в горы, стоять на камне, не знаю, там, бить себя палкой по спине и делать другие удивительные вещи, которые монахи делают, потому что они одни. То есть ты здесь справляешься прекрасно, а главное, палка — это объект. Ей фиолетово, а человек — это субъект, он отдает тебе. Ты отдаешь ему, а он тебе в ответ. Вот это и есть прямая иллюстрация к тому, что значит, да, что у монаха это игра в долгую, да, а в семейной жизни на самом деле ты отдал, и ты сразу получил в ответ.
И вот прямо из ваших слов проистекает очень простой вывод. Хотите играть в долгую в семье — живите как монахи. Я поясню свою мысль. Вот вы сейчас очень метко сказали. Семейные отношения предполагают отклик. То есть ты что-то делаешь и получаешь отклик. И вот ты там неизбежно скатываешься в «ты мне, я тебе», да? То есть ты вот что-то сделал, ну и как-то ждешь награды сидишь, да? Вот ровно сидишь и ждешь награды. Ну, я утрирую, но по сути так и получается. И во всем этом есть такое большое «я», которое стоит на горе так и сияет всем. «Я». «Я сделал», давайте аплодируйте. «Я сделал», давайте благодарите. Это называется, простите, словом «эгоизм». И это то, что сложнее всего побороть в семейной жизни. Потому что жизнь, как сказал нам один очень мудрый человек на нашем венчании, жизнь для себя, в том числе и в семейной жизни, приводит к энтропии.
К распаду.
К распаду, к фиаско полному. Хотите, чтобы у вас в семье было счастье, перестаньте ждать отклика. Перестаньте ожидать благодарности. Перестаньте вот следить, кто кому сколько дал, и сошелся ли вот этот баланс in и out, приход и растрата. Будьте как монахи. Будьте как монахи. Отрекитесь от себя. И в этом смысле мы опять приходим к тому, что вот, вот эта вот как это, методичка, простите меня за это слово, очень хорошо легла, преподобного Иоанна Лествичника, она очень хорошо помогает в построении семейной жизни.
Ну вот, смотрите, кроме всего прочего, да, я на самом деле ни в коем случае не продавливаю свое видение. Да, то есть на самом деле, если человек хочет, он может воспользоваться любым руководством. Любым. Проблемы никакой нет. Вопрос в результатах. То есть вот в этом смысле проблема гордости, ну на самом деле, да, это, собственно, гордость, она одинакова для всех. И более того, ну, как бы это очень, может быть, тонкая тема, и вряд ли мы ее сможем здесь осветить, да, но даже в монашеском доброделании ее может быть безмерное количество. Безмерное. И там тем ты, кто должен, окажется ни больше, ни меньше Бог. Очень даже запросто. В плане семейном, безусловно, это также может работать совершенно без проблем. Более того, вот оно, по всей видимости, на первом-то этапе семейного строительства никак по-другому выглядеть и не будет. И почвой для конфликтов и будет являться. Опять же, мне в некотором смысле кажется, что это неизбежность. То есть надо просто сразу поиметь в виду. И только в опытном режиме и можно прийти к озвученному тезису. Да, что с какого-то этапа не надо бояться передать. То есть я вот вдруг сейчас передаю человеку, а он мне не додаст. И я останусь как раз, да, с отрицательным балансом, как же я буду дальше жить. Вот с момента, когда человек отпустил эту ситуацию, да, вот тогда-то все и началось. Это безусловно. Но опять же, мне кажется, это вообще никак не связано с монашеским типом жизни. Это связано с определенным внутренним опытом, который с какого-то этапа нами аккумулируется. Ну, то есть вот мы посмотрели, вот так делал неуспешно, это тоже неуспешно, это не работает, не работает, не работает, не работает. Значит, как бы вот это направление как-то, оно все-таки не туда. Ну, давайте попробуем по-другому. Это как, ну, банально ситуация, когда я на исповеди спрашиваю, да, там, вот вы ссоритесь, например, 15 лет. Помогло? Ну, так вот, объективно. То есть, вот, вот то есть, все, вас услышали, да, стало лучше. Нет.
Может, тогда поменять инструмент.
То есть, да, как бы, видимо, вот мы прям системно, эмпирически доказали, что да, действительно, не происходит ничего хорошего. То есть, давайте тогда посмотрим с какой-то другой стороны. Ну, потому что это не работает точно. Даже не про то, что другая будет лучше, то есть, а вот это точно нет. Вот в этом смысле, мне кажется, что это не про тип как бы устроения, не про тип призвания жизненного, а это про умение аккумулировать опыт.
Спасибо вам большое, отец Александр. Я, честно говоря, не заметил, как пролетел час. Уверен, что то же самое могут сказать и те, кто провел этот час вместе с нами. Сегодня мы листали 30 слов книги преподобного Иоанна Лествичника вместе с настоятелем храма Богоявления в Ярославле, пресс-секретарем Ярославской епархии, счастливым мужем и отцом, который вспоминает, что такое биссектриса, сейчас священником Александром Сатомским. С вами была Алла Митрофанова.
Александр Ананьев.
Спасибо вам большое, отец Александр.
Спасибо вам.
Услышимся ровно через неделю. До новых встреч.
Семейный час на радио «Вера».